я комиссар Мегре. Что вам еще от нас надо?» У него была выразительная голова моряка, какие любят художники-самоучки. Даже дома он не расставался со своей морской фуражкой. Он был одинаков в высоту и в ширину, и синий свитер подчеркивал его могучие плечи. «Я пытаюсь установить, кто убил мою дочь», — закончил Трашу, как бы уточняя этим, что убили именно его дочь, а не чью-то еще. «Совершенно верно. Очень сожалею, что вынужден был побеспокоить вас. Я не предполагал, что застану вас за столом».
«А в какое время у вас едят суп? Наверняка позже, как у людей, которые не поднимаются в половине пятого утра».
«Сделайте одолжение. Продолжайте ужинать».
«Я уже поел».
Остальные продолжали есть молча, степенно, не переставая, однако, разглядывать Мегре, не пропуская мимо ушей ни одного слова отца. Анри закурил сигарету, возможно, это было вызовом. Комиссар, которому все еще не предложили сесть, выглядел огромным в этой комнате с низким потолком, откуда свешивались домашние колбасы. В комнате было две кровати, одна из них детская, через открытую дверь в другой комнате виднелось еще три. Но рукомойника не было, значит, все умывались на улице, у колодца. «Вы забрали вещи дочери?»
«Это мое право, не так ли?»
«Я вас не упрекаю. Просто моя задача облегчилась бы, если бы я знал, что было среди этих вещей». Трашу обернулся к жене, и Мегре, наконец, увидел ее лицо. Она выглядела молодо для матери такой большой семьи, таких взрослых детей, как Роза и Анри. Она была худощава, одета в черное платье, на груди у нее висел медальон. Родители переглядывались, дети заерзали на скамьях.
«Видите ли, мы уже их поделили».
«В доме уже не все ее вещи».
«Жанна, она работает в Гавре. Увезла ее платье и белье, оно ей впору. Вот туфли она не взяла». «Туфли ей малы».
«Теперь они мои», — заявила девочка лет 14 с крупными рыжими веснушками.
«Помолчи!
Меня интересуют не столько вещи, сколько разные мелочи. Писем у нее не было?»
На этот раз родители посмотрели на Анри, но тот, казалось, не слишком-то был расположен отвечать. Мегре повторил свой вопрос.
«Нет»,
— процедил Анри, — «ни тетрадей, ни записей».
«Я только нашел альманах».
«Какой альманах?»
Анри нехотя пошел в другую комнату. Мегре припоминал теперь, что в юности, когда он сам жил в деревне, ему приходилось видеть такие альманахи, плохо отпечатанные, на скверной бумаге, снабженные примитивными иллюстрациями. Его удивило, что такие издания еще существуют. На каждый день месяца там было предсказание, например, 17 августа – меланхолия. 18 августа – ничего не предпринимать, не отправляться в дорогу. 19 августа – утро будет радостным, но берегись вечера. Мегре не улыбался. Он серьезным видом листал поданную ему книжицу, которую, однако, читали и перечитывали бесконечное число раз. Но ничего особенного он не обнаружил ни в сентябре, ни в конце августа.
«Других бумаг вы не находили?»
Тут мать решилась встать и, в свою очередь, взять слово. Чувствовалось, что вся семья стоит за нее горой, заранее аплодируя ее ответу на вопрос Мегре. «Вы в самом деле думаете, что вам надо было приезжать именно сюда и задавать вопросы нам? Я хочу, чтобы мне, в конце концов, ответили, мою дочь убили или не мою? А раз это моя дочь... Тогда, мне кажется, не нам следует докучать вопросами, а тем, кого пытаются оставить в покое». Обстановка словно бы разрядилась. 14-летняя девочка даже хлопнула в ладоши.
«И все это потому, что мы бедные люди», — продолжала мать. «И потому, что иные, которые изображают из себя...»
«Могу вас заверить, мадам, что я допрашиваю одинаково и богатых, и бедных».
«И тех, кто притворяется богачами?» «И тех, кто разыгрывает из себя знатных дам, хотя родом невесть из каких, намного похуже нашего?»
Мегре не отвечал, полагая, что она будет говорить еще. И она продолжала, оглядываясь вокруг, словно набираясь храбрости.
«А знаете вы, кто такая эта женщина? Я сейчас вам все выложу. Когда моя бедная матушка вышла замуж, то парень, который стал ее мужем, долгое время был влюблен в другую. Эта другая была мать Валентины. Она жила по соседству с моей матерью, почти дверь в дверь. Ну так вот, родители этого парня и слышать не захотели, чтобы он женился на этой девице. Я это говорю, чтобы вы поняли, что это была за девица».
Если Мегре хорошо понял, то мать Валентины была девицей, на которой приличные люди не женятся.
«И все же она вышла замуж, скажете вы?» «Да, но она не сумела себе найти никого, кроме пропойцы и бездельника. Так вот эти двое и породили на свет вашу мадам».
Отец Трошу достал из кармана короткую трубку и набил ее табаком из кисета, сделанного из свиного пузыря.
«Я никогда не хотела, чтобы моя дочь работала у женщины, которая может быть даже хуже своей матери. Если бы меня послушали...»
Взгляд полный упреков в спину мужа. По всей видимости, именно он в свое время разрешил Розе пойти в горничные к Валентине.
«Она к тому же еще и дрянь. Не улыбайтесь. Я знаю, что говорю. Может, ей и удалось провести вас сладкими речами. Но я еще раз повторяю, она дрянь. Всем она завидует, мою Розу всегда ненавидела».
«Почему же ваша дочь оставалась у нее?»
«Я и сама не знаю. До сих пор не знаю. Ведь и Роза тоже не любила ее».
«Она вам это говорила?»
«Ничего она мне не говорила. Она никогда не говорила о своих хозяевах. Последнее время она с нами почти не разговаривала. Мы не были для нее достаточно хороши. Вы понимаете?» Вот что сделала эта женщина. Она научила ее презирать своих родных. Этого я ей никогда не прощу. А теперь, когда Роза умерла, та явилась на похороны покрасоваться, хотя место ей в тюрьме.
Трошу поглядел на жену с таким видом, словно собирался утихомирить ее.
«Во всяком случае, не здесь вы должны вести свои розыски», заключила она с силой.
«Вы... позволите мне сказать одно слово?»
«Пусть скажет», — вмешался Анри.
«В полиции у нас нет волшебников. Как же мы найдем преступника, если нам неизвестно, почему было совершено преступление?» Он говорил спокойно, вежливо. «Ваша дочь была отравлена».
«Кем?»
«Возможно, я узнаю, если мне удастся установить, почему она была отравлена».
«Я же толкую вам, что эта женщина ее ненавидела».
«Но этого недостаточно. Не забывайте, что убийство – преступление очень серьезное. Убийца ставит на карту свою жизнь и уж во всяком случае свободу».
«Пройдохи немногим рискуют».
«Думаю, ваш сын поймет меня, если я добавлю, что с вашей дочерью встречались и некоторые другие люди». Анри, казалось, смутился. «Возможно, есть и еще кто-нибудь, о котором мы не знаем. Вот почему я надеялся осмотреть ее вещи. Среди них могли быть письма, адреса, какие-нибудь мелкие подарки». При этих словах воцарилась тишина. Все переглянулись. Они словно спрашивали друг друга. Наконец, мать сказала все еще с некоторым недоверием, обращаясь к мужу.
«Ты покажешь ему кольцо?»
Трошу как бы неохотно вытащил из кармана брюк большой старый кошелек со множеством отделений, которые закрывались на кнопки. Оттуда он извлек какой-то предмет, обернутый в шелковистую бумагу, и протянул его комиссару. Мегре увидел старинное кольцо с зеленым камнем в оправе. «Я полагаю, у вашей дочери были и другие украшения?»
«У Розы была полная коробка всяких штучек, которые она покупала на рынке в Фикане. Их уже поделили. Остался только...» Не произнося ни слова, девочка метнулась в другую комнату и принесла серебряный браслет, украшенный синими камешками из фарфора. «Это моя доля», — сказала она с гордостью. Все эти колечки, сувениры от первого причастия, медальоны стоили гроши.
«Скажите, а это кольцо было вместе с другими?»
«Нет».
Рыбак посмотрел на жену, которая все еще колебалась. «Я нашел его в глубине башмака», — сказал он.